Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 31 мая в Петербурге открывается итоговая выставка, посвященная международному конкурсу политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция». Этот конкурс проходит в рамках проекта «Товарищество «Свободная культура» и Музея нонконформистского искусства под названием «Нота Бене» или «Обратите внимание». А сама тема коррупции в России стала актуальной, если не сказать популярной, после последнего решения нового президента Дмитрия Медведева создать антикоррупционный совет. Коррупция, разумеется, распространена не только в России, поэтому на конкурс «Петербург» было прислано огромное множество политических плакатов и карикатур из многих стран мира. Можно ли бороться с ней не только с помощью суда и общественного мнения, но и языком искусства, и вообще, как с ней можно бороться. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В нашей петербургской студии в гостях сопредседатели жюри международного конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция» правозащитник Юлий Рыбаков. Здравствуйте, Юлий.
Добрый вечер.
И вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Багарат. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, у меня в самом начале нашей беседы, да, просьба к нашим гостям рассказать о конкурсе, о том, какие карикатуры и политические плакаты вам прислали, вообще о вашем проекте. Давайте, Юлий, с вас начнем.
Так, ну, во-первых, я должен сразу же честно признаться, что на самом деле все придумал Виктор Багарат. Вы знаете, как в этом самом, как это в песне пелось, да? Это все придумал Черчилль в 18-м году. Вот. Значит, 3 года тому назад Виктор пришел ко мне и говорит: слушай, говорит, давай конкурс организуем. Говорю, какой конкурс? Он говорит, политический. Как? Ну, вот так, давай это организуем. И вот с тех пор 3 года мы с ним уже над этим самым делом бьемся. Это 3-й этап конкурса. Первый, который мы провели 3 года тому назад, назывался «Осторожно, нацизм».
Участники, много было участников? Много,
да,
было,
участники, это много. Где-то порядка 28 стран.
28 сейчас, стран, да? Стран,
я не помню сейчас количество участников, 28 стран. То есть тема, на самом деле, оказалась действительно злободневная не только для России, понимаете, или там, не знаю, Германии. На самом деле для всего мира. Национализм, увы, такая штука, где она... Где только она не пытается, так сказать, пустить корни. Второй, значит, этап. Опять же, пришел ко мне и говорит: слушай, говорит, давай продолжать. Я говорю, может, не надо, может, хватит. Не, он говорит, надо, Федя.
Ну, получилось же.
В результате следующий конкурс. «Осторожно, Фемида». В данном случае имелось в виду правосудие не только басманное. И результаты конкурса тоже, так сказать, продемонстрировали, что, увы, с Фемидой дела плохи не только в России. 26 или 27 стран принимали участие в конкурсе, в конечном счете. На самом деле их было еще больше, потому что мы, так сказать, отбираем работы, и в результате они в значительной мере сокращаются. Серьезный большой, так сказать, состав жюри. Жюри, кстати говоря, постепенно меняется. Вот. И в конечном счете остается где-то в среднем половина только тех работ, ну и, соответственно, стран в какой-то мере, из тех, кто присылает нам свои работы. И, наконец, вот 3-й, «Осторожно, коррупция». Сразу же хочу оговориться. Виктор Багарат вовсе не имел в виду указа ныне избранного президента Медведева.
Было, да.
Совершенно верно, да, чтобы никто не подумал. Да. Еще никто не знал о том, что, так сказать, будет объявлена охота на коррупционеров, и их захотят приравнять к изменникам Родины. А мы уже год назад начали этот конкурс. А нам прислали 700 работ.
Каким образом присылают, Юлия? Через интернет или через
почта?
Почта.
Почта,
да?
Просто приносит, если это питерские художники, там или московские, присылают по почте. А кроме того, мы каждый раз, вот уже 3-й конкурс, мы даем возможность всем художникам, плакатистам и карикатуристам присылать свои работы по электронной почте. Сами здесь их распечатываем, отбираем и потом уже формируем непосредственно выставку. Значит, в этот раз нам прислали работы из 40 стран мира. Осталось, правда, 29. Ну, все равно больше даже, чем все предыдущие. Вот, в 40 странах мира тема коррупции оказалась настолько злободневной, что люди прислали свои работы аж в Россию. В общей сложности из 200 художников, которые прислали нам эти работы, осталось 124. Жюри отобрало вот то, что она считала необходимым показать. Хотя и у Виктора, и у меня было желание, на самом деле, и еще почистить, может быть, еще подсократить. Но, тем не менее, вот осталось то, что осталось. И жюри избрала номинантов. Первое, второе и третье места в каждом из направлений. И по плакату, и по карикатуре. Но я, по-моему, уже долго говорю, и пора передать слово Виктору.
Да, Виктор. Вопрос, на чем ты остановился? Нет, на самом деле, интересно вашу оценку как художника, известного карикатуриста, оценку тем работам, которые вам прислали, и что бы вы вообще могли выделить вообще из того списка?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что на сегодняшний день в России существует только два постоянных международных конкурса. Один в таком экзотическом месте, как Сургут, это Биеннале, раз в два года они проводят международную выставку. И второе место, вот это Санкт-Петербург. Но каждый год мы проводим эту выставку. И надо отдать должное организации выставки, и в том числе, на первую очередь, Рыбакову, что когда происходит открытие выставки, то к открытию уже есть каталоги. Все участники получают и каталог, и, ну, призеры получают призы.
И, все участники получают дипломы.
Да, все участники получают дипломы. И вот эта обязательность по отношению к участникам приносит, в свою очередь, плоды. Да? То есть люди, которые участвовали первый раз, они посылают и в последующие. Потому что они знают, что если у них попросили работы, то устроители выставки выдерживают и свои обещания. Значит, и дипломы, и каталоги, и так далее.
Хорошо, Виктор, спасибо. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли доклад Международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях сопредседатели жюри Международного конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция», правозащитник Юлий Рыбаков и вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Богорат. Виктор, а в Сургут вы сейчас собираетесь лететь? Что это за... Это конкурс политического?
Нет, это не политический. Ведь большинство выставок, они... то есть есть конкурсы, которые точно объявляют себя политическими, да, а есть конкурсы просто, которые берут тему, я не знаю, погода, мода, я не знаю, огород. Ну, я примерное название.
Ну, да, семья, например. Да,
семья, да. И они берут это темой. И карикатуристы, если их интересует тема, то есть их трогает эта тема, они посылают работу. Вот наши все три темы, которые были объявлены, похоже, всех задевают за живое. Поэтому приходит работа. Из разных стран.
Виктор, а могли бы вы рассказать о некоторых работах, которые произвели на вас наибольшее впечатление? Кстати говоря, я заметил, вот я посмотрел каталог, который создан перед, то есть создан уже перед выставкой. Большое количество почему-то карикатур, везде используются доллары, да? Не рубли, а доллары, скажем так.
Ну, во всех странах это валюта, ну, как бы в основе лежит экономической системы, да, международной.
Как бы доллар не падал, тем не менее, он на самом деле везде является символом денежных отношений, так скажем. Да? Вот. Хотя, действительно, вот Иран, например, из Ирана у нас осталось аж 9 участников, а было еще больше. Вот. Иран вообще очень активно работает, и на практически все работы так или иначе. Из, скажем так, вот из новичков, из экзотических, это Индонезия, это такая страна, которая называется Мьянма, и вот и Сальвадор еще появился. Ну вот, ну а остальные, это понятно, это Бельгия, Болгария, Герцеговина, Греция, Грузия, Израиль, ну, Россия, понятно, Узбекистан, Франция, Южная Африка, а вот Южная Африка еще появилась, да. Ну, 29 стран.
Хорошо, вопрос к Виктору. Виктор, а если можно говорить так, ну, с точки зрения философской, вот, а в чем основная концепция присланных работ вообще, как бы? Вот как вы сами можете сказать. Ну, так вот, интересно к вам такой вопрос задать, как художнику, карикатуристу известному.
Ну, знаете, есть злые работы, ну, я называю злые, то есть такие, ну, сатирические, едкие, там нету персонажей определенных, да, это в данном случае карикатура, она рассматривает явление как таковое, а не конкретных носителей. А вот что касается других карикатур, то есть просто смешные работы. То есть высмеять или посмеяться над этим явлением, это в какой-то степени его нейтрализует.
Их больше, хотя бы в сознании. Меньше, нет, как?
Я-то как-то не посчитывал, но мне показалось, что это одинаково. Но в плакате больше сатирических работ, а в карикатуре больше
языком плаката, да.
Вот, а в карикатуре больше, ну, смешные.
Там такое острое колючее перо.
Да.
Хорошо, а какие сегодня времена переживает политическая карикатура в России? Вот скажите, интересно, что, как вообще, скажем так, за последние 8 лет, ну вот сейчас сменилось президентское правление, как изменились вообще, как изменилась ситуация с политической карикатурой в России?
Не, ну с изменением правления, то есть в смысле президента, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, так как было, так и было.
Но пока, во-первых, мало времени, чтобы делать какие-то выводы, ну пока. Я, например, не могу сказать, что-то изменилось.
Ну вы можете сравнить, допустим, с европейскими странами, с Америкой?
Как... Нет, сравнить-то можно.
Сравните, интересно послушать, что вы думаете?
Ну, будем так, в европейских странах... огромное количество политиков, которые, ну, конечно, не любят карикатуры, честно. Они, честно говоря, не любят. Но а у них отношение к ней, что это дополнительная реклама. То есть, если упоминают, значит, он еще живой как политик. И я встречал политиков очень серьезных, которые собирают карикатуры на себя и показывают гостям. Ну, то есть показывает как бы широту своих взглядов. Хотя, повторяю, никто не любит, когда его изображают смешным. Вот. При этом, значит, карикатура, ну, вот в Европе, в Америке, да, конечно, рисуют первых лиц государства, но она чаще всего... рисуют непосредственно начальство, то есть мэра города или городка, там, еще, то есть своих, можно сказать, да. В России, вот я сравниваю, да, я могу нарисовать, и ее опубликуют картинку, где будет Путин. А вот ниже, То есть, по крайней мере, будем так говорить, я не видел пока ни одной карикатуры на нашего губернатора. Даже добрую.
Но в Петербурге это невозможно, к примеру.
Боюсь, что да. Я не знаю, почему. Угу. Ну, то есть, будем так говорить, нет уже такого приказа, не пущайте.
Хотя вот на Лужкова, по-моему, были ведь карикатуры.
На Лужкова были, да. Но ты знаешь, тоже вот так, это всегда...
Однако судьба авторов неизвестна.
Ну, вот я перед тобой живо сижу, да. Вот. Ну, просто Лужков по-другому реагирует. Он вот как только появляется что-то, он начинает... Ну, там, точнее, приезжают люди, начинают разбираться с газетой. Нет, не наказывают, просто разбирают, а почему вы это сделали. Ну, в общем, там иногда доходит до суда. Ну, будем так говорить, Лужков ни одного суда не проиграл.
Ну, а если говорить о медиапространстве, где вы сейчас задействованы, где вы существуете сейчас, вот скажем. И вообще много политических карикатуристов в России сейчас?
В России не так уж много политических карикатуристов, хотя я сам себя тоже не причисляю.
Ну, я имею в виду... Понятно.
Ага. Понятно, да? Вот, там человек 10-15 на всю Россию, сколько, значит, 140 миллионов, там, или 144, вот и считайте.
Ну, вы востребованы вообще?
Да. Нет, ну, конечно, востребован. И есть заказы, и работа. Дело в том, что вот тоже интересный момент. Молодые карикатуристы, они сейчас не стремятся печататься, потому что есть интернет. То есть они ставят в интернет, иногда интернет-издание оплачивает это дело. Но он ставит в интернет, и его видят в день 10 тысяч человек, а может быть 20 тысяч человек. А если он печатается в газете, тираж там 20 тысяч, это максимум.
Кстати, насчет интернета. Практически всю выставку, которую мы открываем в субботу, любой человек, которому доступен интернет, может увидеть в интернете, потому что мы ее всю там разместили. Мало того, мы даже до конца мая проводили там конкурс зрительских симпатий. И если вы откроете сайт notabene.org.ru, то каждый может увидеть все те, сколько там, 199 работ.
И не только увидеть, но и проголосовать.
Теперь уже нет.
Мы
уже закончили это голосование. Теперь идет подсчет голосов. И надо сказать сразу, что, к сожалению, мы обнаружили, что целый ряд авторов, которые, видимо, были заинтересованы в том, чтобы получить побольше зрительских оценок, накручивали такие себе эти оценки. Вот. Но у нас есть технологии, которые это отслеживают, и мы в результате вычистим всех лишних. К осени, я думаю, мы решим вопрос о том, кто получит приз зрительских симпатий после того, как выставка пройдет уже живьем в культурном центре на Пушкинской 10.
Юлия, скажите, они присылали только работы или кто-нибудь еще присылал какие-нибудь свои соображения по поводу того, как надо бороться с коррупцией?
Нет, этого не было. Были биографические данные, были указания, то где, в каких конкурсах и выставках люди участвовали. Вот, и только работа.
А вы сами не ставили целью? Вообще, какая цель ставилась этим конкурсом и этой выставкой, собственно говоря, если уж тут говорить о коррупции? Собственно говоря, для чего все это было задумано? Это просто чисто как, такое шоу, скажем так, или что это?
Дело в том, что когда мы с Богородом затевали, эту авантюру, то речь шла именно о том, что искусству пора обратить внимание на те социальные язвы, в первую очередь, такому, активному искусству, как карикатура и плакат, обратить внимание на те социальные язвы, которые заедают общество не только России, но и всего мира. Поэтому нацизм, поэтому отсутствие правосудия и теперь коррупция и стали предметом нашего внимания. Это очень серьезная проблема, как и все предыдущие Безусловно, языком искусства мы не справимся и не, сказать, не минимизируем эту беду, но мы считаем необходимым принять участие в борьбе за, сказать, перспективу для человеческого общества, за перспективу для России, потому что разъедающая наше общество коррупция – это путь в закрытое авторитарное и, может быть, и тоталитарное общество. Это рост преступности, это отсутствие прав и свобод для рядового гражданина и многое другое, о чем мы можем еще поговорить. Я думаю, что и радиослушатели могут к нам присоединиться. Наша задача была, так сказать, включить, вписать свой голос в общее дело.
У меня последний вопрос перед перерывом, Виктор. Вы как-то сказали, что карикатура – это текст. У вас часто, я смотрю, это текст политический, но он такой больше душевный или больше комичный. И вот интересно, как вы думаете, то есть как вы можете, что вы можете сказать? В карикатурных текстах присутствует постоянно некий трагизм. И этот трагизм в последнее время, я смотрю ваши карикатуры в «Новой газете» постоянно, да, он как-то в последнее время все больше и больше усиливается. Это не связано с политической ситуацией?
Это связано с возрастом.
Связано с возрастом?
Чтобы слушатель как-то немножко понял, да, понимал, текст, когда я рассматриваю карикатуру как текст, да, там это не означает слова, которые есть в карикатуре, я стараюсь это избегать, этих слов, и чем меньше слов в карикатуре, тем лучше. Но вкладывая понятие текст, это некая мысль, то есть, вот, которую можно выразить не словами, а вот визуальными образами. И если удается, то зритель все это тоже читает. То есть понимает, что я хочу сказать. Вот вы там трагизм увидели.
Я вижу постоянно усиливающийся трагизм, скажем так. Или, может быть, это связано с теми событиями, которым посвящены ваши карикатуры, скажем так, ну, я не знаю, центр города Петербурга, там, который разрушается, там, и так далее.
Ну, вот с городом, конечно, вы знаете, в общем-то, нет причин для оптимизма.
Хорошо, Виктор, спасибо. Мы продолжим чуть-чуть попозже. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Национализация собственности в Белоруссии, криминальная карта Стамбула, сельский туризм в Испании, наука, создание квантового компьютера в России. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня у нас в петербургской студии сопредседатели жюри международного конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция», правозащитник Юрий Рыбаков и вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Богорат. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В среду в Москве правозащитники представили новый доклад о правах человека в мире и обращение к российским властям. Президент Франции Николя Саркози пообещал предложить Украине амбициозный план партнерства с Европейским Союзом. Саркози не привел детали этого плана, сказав, что предложение будет сделано в сентябре на саммите ЕС «Украина» в Париже, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе. Украина вновь заявила, что не намерена продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на своей территории после 2017 года. Вопрос о пролонгации договора не рассматривается, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллич. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в неисполнении договоренности с Москвой. По словам Лаврова, Грузия не приступила к созданию совместного с Россией антитеррористического центра и не приняла закона о неразмещении иностранных военных баз на своей территории. В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий из состава российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. Правоохранительные органы Грузии проводят расследование. Министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Барак предупредил, что возглавляемая им партия труда может покинуть правящую коалицию. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня.
Говорит радио «Свобода», в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях сопредседатели жюри международного конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция», правозащитник Юлий Рыбаков и вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Багарат. Мы беседуем о международном конкурсе политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция», итоговая выставка которого открывается 31 мая в Петербурге, о коррупции, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Юлий, вы были депутатом Госдумы трех созывов, были депутатом Ленсовета. Можете рассказать, как вообще законодательная власть в России до сих пор боролась с коррупцией? Ну, скажем так, общий такой как бы вывод. И какие законы в Госдуме принимались и не принимались в бытности вами, депутатом Госдумы? И почему сегодня такой уровень коррупции в стране, скажем так?
Попытки бороться или делать вид, что мы боремся с коррупцией, продолжались и продолжаются по сию пору, как на уровне российского парламента, так и на уровне правительства, на уровне вот ныне действующего президента. Но, увы, они встречали и встречают, и будут, конечно, встречать ожесточенное сопротивление тех, кому выгодно существовать в условиях, когда страна окупается в коррупции. На мой взгляд, борьба с коррупцией, но это не только моя точка зрения, должна была бы двигаться, идти по двум, так сказать, путям. С одной стороны, это создание достаточно серьезных привилегированных, так сказать, привилегированного положения тем, кто может оказаться объектом предложения, так сказать, взятки, да? Ну, чиновникам, по сути, госслужащим в первую очередь, которые должны получать достаточно высокую, очень высокую зарплату, быть очень серьезно защищены социально и не только во время своей службы, но и в пенсионном возрасте, и должны знать, что они лишатся всего этого в том случае, если они окажутся все-таки коррупционерами. Это с одной стороны. А с другой стороны, до тех пор, пока госслужащий, будь то сотрудник милиции, чиновник ЖК или участник какого-нибудь, так сказать, псевдоконкурса на строительство кольцевой дороги, до тех пор, пока они имеют возможность произвольно принимать решения, они всегда будут объектом атак со стороны тех, кто захочет их купить. И бороться с этим, в первую очередь, на мой взгляд, все-таки нужно минимизацией того свободного поля, того поля произвола, в котором сегодня существует чиновник. Если у него не будет вариантов, так сказать, того, как он должен себя вести в том или ином случае, то в результате никто ему и взятки не предложит, потому что не за что будет предлагать. А он будет знать, что если он, так сказать, шагнет в сторону от того канала, той линии поведения, которая ему предписана, то это автоматически означает для него потерю всего.
Но вы думаете, что увеличение зарплат, например, чиновникам? Вот сегодня появилось сообщение, что Дмитрий Медведев увеличил очень достаточно серьезно зарплату чиновникам из, в администрации президента, в частности. Это может как-то повлиять. Знаете, эксперты говорят, если у человека есть 4 миллиона, когда он видит, что у кого-то есть 5 миллионов, ему все равно душит зависть вообще.
Согласен с этим. Но, тем не менее, я говорю о том, что это должна быть, как бы, так сказать, работа одновременно в двух направлениях. С одной стороны, это все-таки достойный уровень существования для человека, который принимает ответственные решения, а с другой стороны, невозможность произвола принятия этих решений. И, наконец, третье, это самое серьезное наказание за, за нарушение тех инструкций, тех каналов, по которым он должен действовать. Это комплекс, понимаете. Я не говорю в данном случае о общественном мнении. Увы, история России на протяжении, так сказать, нескольких сотен лет, она приучала наше общество в силу того, что оно не было свободно, оно не обладало, так сказать, доступом к информации, деятельность чиновничества сверху донизу была закрыта, она постоянно приводила к той коррупции, которую мы видим сегодня, которая, так сказать, является естественным продолжением всей, так сказать, российской имперской истории. И только вот на пути этих трех, так сказать, составляющих мы можем сдвинуть эту проблему с места. Но это не нужно тому огромнейшему кровососущему аппарату, так сказать, государственного чиновничества, которое живет этим, и теневой бюджет, которого, по-моему, в два или в три раза превышает, так сказать, валовой продукт всей страны. Поэтому все попытки законодателей, идущие в этом направлении, натыкаются на яростное сопротивление.
Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор, я так думаю, что вы подняли вопрос о коррупции в стране, которая никогда из себя не изживала этого порока. Ведь само существование советского государства уже было построено на коррумпированной основе. А по поводу таких частных случаев, как, допустим, карикатура на Лужкова, это больная тема власти и общества. Вот Соловьев подал на Бойко в суд, и Бойко сказали, убирай немедленно свое заявление, иначе будет большой хипиш. И он убрал. Власть струсила. Они очень боятся огласности. Они сейчас очень боятся нового становления гласности. Это для них колоссальный удар, но общество обязано строить гражданское общество на основе гласности. И вот политическая карикатура должна сыграть свою очень важную роль. Они обязаны пробить свое право на карикатуру. Почему я должен смеяться над Лужковым после его смерти и над его семьей? Только потому, что он сейчас очень сильный. Политическая демократия строится на основе прецедента, как во всей Западной Европе. И вы обязаны, несмотря на тот страх, который вас охватил, этот процесс продолжить. Я понимаю, что это категория отважности, но отважность вы обязаны проявить как гражданские лица. Спасибо большое.
Спасибо вам, Виктор. Вот, да.
Ну, начнем с того, что не надо призывать нас быть обязанными, то есть карикатуристы, которые сейчас работают, потому что они это делают и не по обязанности. Они рисуют эти картинки, они дают их своим редакторам. Вот вопрос, видят ли эти картинки свет, это уже зависит не от карикатуристов. И поэтому вот наша выставка, которая сейчас 31-го откроется, это вот одна из возможностей дойти до зрителя. Есть трудности дойти до зрителей через полиграфию, то есть через газеты и журналы.
Виктор, а у меня встречный вопрос. А были карикатуры на Дмитрия Медведева в российских печатных средствах массовой информации? Вы видели?
Ну, вот встречались, да.
Встречались, да?
Я еще раз повторяю. Были и на Путина карикатуры, и неоднократно, и на Медведева появляются. Это не проблема первых лиц.
А вот именно проблема... Вторая,
проблема низшего звена. Вот то, о чем говорил Ю, когда чиновник совершенно чувствует себя безнаказанно и может делать все, что угодно. Поэтому, конечно, а кто любит карикатуру на себя? Да и у подчиненных этому чиновнику, да, ну, городские газеты, районные газеты, там, областные, ну, которые подчиняются, они тоже думают, а зачем нам неприятности на нашу голову, да? Ну, зачем мы будем помещать эту работу, новую карикатуру?
Тем более, да, многие средства массовой информации...
Они зависимы, понятно, они финансируются, они арендуют и так далее, и так далее.
Семья Майоровых пишет: «Ах, какое новое незнакомое слово коррупция! Значит, Путин дал Медведеву добро. А где он сам-то был в течение 8 лет? И не постигнет ли эти плакаты в недалеком будущем участь карикатур, к примеру, на пророка Мухаммеда?»
Я могу только задать встречный вопрос, может быть, не конкретно, так сказать, написавшим эту заметку, а всем нам. А где мы были, когда мы позволяли коррупционерам, когда мы позволяли людям, далеко не всегда пользующимся, так сказать, уважением общества, становиться хозяевами жизни? Ведь это мы не ходили на выборы, это мы давали возможность, так сказать, власти манипулировать нашими голосами. Теперь пожинаем свои плоды.
Да, сегодня как раз председатель комиссии по президенте России по содействию развитию гражданского общества Элла Палфилова, она обратила внимание на низкий уровень гражданского сознания, гражданского достоинства россиян. Чем вообще вы это можете объяснить, Юлия, вообще, чем объясняется низкий уровень политического самосознания россиян?
Так а откуда ему было взяться-то этому уровню, понимаете, если нашей демократии без году неделя, и та уже успела, так сказать, превратиться в свою, так сказать, противоположность, если за 300, там, не знаю, сколько, так сказать, 100 лет российской истории, собственно говоря, свобода была уделом нашего общества на протяжении нескольких лет в периоде, за несколько сот лет, понимаете? Откуда накопиться опыту и опыту прямохождения,
ну,
опыту самоуважения?
А в начале перестройки, ну,
много ли
вспомните,
его было?
Как это?
Много ли его было? 10 лет, понимаете? 10 лет надежд получить свободу на халяву, понимаете? Несколько лет, несколько месяцев там между февралем и октябрем в 17 году, понимаете? Все, на самом деле, другого, так сказать, другой практики у нашего общества не было. Поэтому откуда взяться, так сказать, этому самоуважению и, так сказать, такому яростному, так сказать, яростной борьбе за собственное достоинство и свободу, которая необходима для того, чтобы справиться с теми бедами, которые нас окружают по нашей собственной вине.
Александр Вологда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос, а вот на нас, собственно, на обывателя, на народ, не делайте карикатур, что вот именно как на выборы ходим, как голосуем, вообще вот сами-то себя ведем. И у меня еще такое-то, а сборничка такого маленького с карикатурками будет где-нибудь или не будет? Спасибо.
Виктор, это к вам, да.
Понятно. Но по поводу публикации карикатур на, как спросил человек из Вологды, да, их очень много. Это самое безобидное. Ну, ты смеешься над собой, ты смеешься над окружающими, такими же, как ты, да, то есть над соседями, над земляками. Это все, это пожалуйста, нет проблем. Вот, а что касается сборника, значит, вот есть уже каталог выставки, а вот проблема издания сборников карикатур, то это действительно серьезная проблема, потому что на сегодняшний день, вы можете зайти в магазин, ты увидите там, если повезет, там, Кукрыниксы, Битструп, Симпе, ну, западное издание.
Классика такая.
Да, классика. Они стоят дорого, не каждый может это купить. А вот чтобы купить, как в советское время существовали такие дешевые сборники «Мастера советской карикатуры», да, и люди их собирали и покупали. И там были очень интересные вещи. Вот этого нет. Издатель боится, что он прилетит, что ему это будет невыгодно и так далее.
Юлий.
Что касается каталога, который мы сейчас выпустили, он имеет ограниченный тираж, и мы не имеем права продавать его, потому что мы заключили договор со всеми участниками конкурса о том, что их работы, которые попадают на выставку, они становятся частью коллекции музея нонконформистского искусства и могут использоваться только не в коммерческих целях. Ну, поэтому вот на те копейки, которые мы наскребли, так сказать, мы изготовили. Мы готовили сейчас каталог с работами. Половина из него пойдет авторам, мы зашлем каждому. Вторая половина пойдет по библиотекам. Тоже будет разослано за наш счет. И мы постараемся обеспечить максимально возможное количество городских библиотек. Не только Питера, понятно, и Москвы, вот, а большинство городов страны. Поэтому там можно будет посмотреть. Если дойдете до библиотеки. Или, как я уже говорил, в интернете на сайте notabene.org.ru. И там, кстати говоря, вы можете оставить нам свои соображения вот на какую тему. Я не уверен, что Виктор Богорат не вынудит меня продолжать дальше наш проект, и мы не придумаем еще какого-нибудь конкурса.
Если все проблемы мы уже исчерпали, то...
Вот, я не уверен, что мы все-таки все проблемы исчерпали. Поэтому, если мы будем продолжать проект «Нота Бена», то есть обратите внимание, то вы можете нам посоветовать, собственно, на что обратить внимание в следующий раз.
Да, интересно задать вопрос слушателям нашим. Виктор, а у меня к вам такой вопрос. Скажите, а власть использует в своих пропагандистских целях какую-то политическую карикатуру вообще? Как-то это в интернете, например, появляется? Вы не сталкиваетесь с этим?
Нет, ну, знаете, вот если анализировать, когда были выборы...
Советское время, помните, как это те же самые...
Нет, я имею в виду выборы, когда еще были выборы губернаторов, да... Карикатура использовалась президентами, значит, кандидатами очень широко. И это было очень интересно. Когда прекращаются вот такие выборы, да, ну, вот последние выборы парламентские, да, мне был такой звонок, сделайте карикатуру, ну, от серьезной партии на соперничающую. Ну, так, чтобы они не обиделись. Замечательно, я просто хохотал. Заказ такой, да? Я не взялся, естественно, я не знаю. Вот, скорее всего, сделал бы, чтобы они обидятся. Да. Вопрос заключается в том, о востребованности. Если власть не борется за власть, ну, будем так говорить, на выборах, вот если нет серьезной борьбы, то политическая карикатура ей особо и не нужна.
Сергей, Южноуральск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы постоянно говорите о коррупции как о каком-то странном явлении, вроде бы не соответствующем человеческому поведению. Но ведь коррупция имеет серьезное основание, большевистскую систему. Это продукт большевистской системы. Это естественное осуществление абсолютного подчинения и абсолютного подавления основ большевистской системы. Поймите. Ведь не могут быть отдельно листья. Есть дерево, есть ствол, есть корни, цветы, плоды. Вот. И вот борьба с коррупцией в принципе невозможна сама по себе. Вот. Необходимо уничтожать саму большевистскую систему. А естественным противником большевистской системы является культурный слой. Это вот в демократических, в развитых государствах. В России он был уничтожен очень быстро, в 17 году. И поэтому реального противостояния быть не может.
Спасибо, Сергей, пожалуйста.
Ну, я хотел бы немножко возразить, да, вот мы говорили сколько стран, то есть художники из каких стран нам присылали работы, да, и В этих странах не было большевиков, а коррупция есть.
Юрий Андреевич.
Совершенно верно. Но давайте посмотрим по списку. Германия, Бразилия. Бразилия. Три художника прислали из Бразилии. Но не было там коммунистов. Хотя...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Там, допустим, на уровне Совета Федерации. Там, наверное, надо будет четвертовать уже.
Крисовать.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Взгляды общества на эту проблему. Ну, это маленький такой вклад вот в это изменение. Чтобы просто... Потому что если это показываешь как... что это несерьезно, но это все, что подлежит, то есть, то, что становится смешным, то сразу оно перестает быть страшным, попугающим.
Да, у вас какие-то вообще есть надежды на то, что может измениться ситуация вообще с коррупцией, скажем так, в стране, с новой компанией, которую якобы начал новый президент?
У меня есть сомнения под... Понимаете, это все равно, что лису пустить сторожить курятник. Потому что, ну, чиновники будут проверять чиновников, ну, самих себя. Ну, это замечательно. Мне кажется, что если бы была возможность там свободы печати, да, и этому придавалось бы серьезное значение, то тогда не было бы вопросов. То есть это более серьезный контроль. Ну, так, даже не хочу говорить о контроле общественности, да, но более серьезный контроль, чем...
Хотя и контроль общественности тоже, понимаете. Есть западные страны, в которых человек никогда не рискнет сказать в кругу своих друзей за столом, за кружкой пива, что он вчера не заплатил налогов, понимаете, или он там кого-то, так сказать, надул или кому-то дал взятку. Потому что после этого люди встанут из этого стола, уйдут и больше не будут подавать ему руку. Понимаете? Это ведь очень сильный инструмент.
Позвонят.
И тут же еще позвонят. Да.
А у нас об этом люди рассказывают похохатывая, понимаете, как о подвигах.
Вы знаете, некоторые эксперты, они считают, что необходимо вообще, вот есть такой эксперт, управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малафеев, он в журнале «Деньги» опубликовал интервью, было опубликовано его интервью, он считает, что необходимо для успешной борьбы с коррупцией существование некой национальной идеи в обществе, пишет он, где существует некая аристократия, я его цитирую, которая гордится своим именем и считает важнее всего свою репутацию, можно бороться с коррупцией на уровне религии. Необходима единственная мировоззренческая реформа, которой у нас пока нет, но которая, дай бог, когда-нибудь у нас будет. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, в свое время Рузвельт, когда баллотировался в президенты, вышел на трибуну с трудом, поднялся из инвалидного кресла, вышел к микрофону и обратился к людям, к американцам. И сказал, давайте не будем думать о том, что может сделать для нас Америка. Давайте подумаем о том, что мы можем сделать для своей страны. Вот это, по-моему, та целостная, так сказать, не ущербная, не перекошенная там в ту или другую сторону, а настоящая национальная идея.
У нас осталась буквально минута. Виктор, у меня к вам вопрос. А какие бы и новые идеи, скажем, новые, которым будут, может быть, посвящены новые конкурсы вообще?
Ну вот мы задали вопрос
слушателям.
Я пока, думаю, да, что они...
Ну, напишут.
Может быть, напишут.
Напишут,
может быть,
да,
как-то дойдет.
А вы сами думаете?
Ну, вы знаете, я сейчас сходу не могу сказать. То есть это очень сложно выбрать.
Ну, это какие-то политические или социальные, скорее всего?
Ну, скорее всего, социальные. Ну, какой смысл бороться против какой-то там партии, да, когда есть вот социальные явления, которые и эту партию скушают, да, помножат на ноль и так далее. То есть вот то, что в нашей жизни становится проблемой.
Юрий Андреевич.
Ну, надо думать, надо думать. Может быть, какие-то совершенно неожиданные варианты, понимаете. Может быть, это... И, может быть, надо сделать какой-то, что называется, передых и повернуться в другую сторону. Почему бы, допустим, не сделать конкурс «Осторожно, любовь»?
Может.
Может быть. А может, нет. Посмотрим.
Хорошо, давайте вы подведете, в конечном итоге, нашу, подведете итоги нашей беседы все-таки в отношении коррупции. Что бы вы вообще могли пожелать вообще россиянам, скажем так, и политикам?
Россиянам избирать таких политиков, которые начнут действительно бороться с коррупцией путем усовершенствования законодательной базы и тех нравственных лидеров, которые все-таки прогласят идеи, общенациональные идеи России, добро, которое мы можем для нее сделать.
Спасибо, Юрий Андреевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были сопредседатели жюри международного конкурса политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция», правозащитник Юрий Рыбаков и вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Богорат. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: международная правозащитная организация Amnesty International призывает президента России принять меры для соблюдения прав человека. Какой будет реакция Дмитрия Медведева? В Гренландии открылась конференция арктических стран. Добьется ли Россия изменения правового статуса северной зоны? К столетию Иэна Флеминга вышел роман о приключениях Джеймса Бонда, каким увидел агента 007 новый автор.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9502.